вначале сказали, что есть публичная сторона вашей работы. Вы как бы сигнальщик, который привлекает внимание общества к тем или иным острым проблемам, которые вы считаете нужным привлечь внимание. Но есть закрытая для общества сторона вашей работы, когда эти вот или другие вопросы обсуждаются, не вынося это все за пределы там, дверей, кабинета и так далее. То есть вы считаете, что у вас есть какие-то реальные, ну, помимо вот этого истории с 98, все равно это больно очень, больно удар был. Но что бы вы сказали, какие результаты реальные вот, за эти ваши работы, ваших советов за 5 лет?
Хорошо, очень хороший вопрос. И знаете, я как раз недавно тоже как посмотрел на это и немало показалось. Вот просто, если я даже не за 5 лет, просто вот скажу, просто за, там, за, может быть, за 14 лет, в течение которых у нас и там трансформация происходит, и в течение которых я так или иначе буду принимать участие в публичных обсуждениях и в рекомендациях по экономической политике. Просто несколько примеров. В 92-93 году, как мы все помним, у нас была очень высокая инфляция. Причем вот в 92 году она была у нас там, больше, чем полгода, шла по 30% в месяц. И в целом за год 2600%. А в 94-м, в 93-м она была 10% в месяц. И тогда очень многие экономисты, я тогда выступал против инфляции, за ее остановку, за прекращение и так далее. Но многие экономисты, в том числе очень известные, в том числе очень уважаемые, и которые сейчас там тоже воспринимаются как очень уважаемые, очень серьезные экономисты, говорили, что определенный уровень инфляции России просто обеспечен, здесь ничего сделать невозможно. Она структурная инфляция, даже термин такой был придуман. Вот, наверное, хорошо известен вам Евгений Григорьевич Ясин. Вот, Евгений Григорьевич немало написал, выступал и говорил в 93-м году, что структурный инфляция, уровень инфляции в России 10%. Ну, ничего такого структурного нету, инфляция может быть 2% в год, не больше. Значит, ну, потом выяснилось, что кто прав, кто в этой ситуации. Понятно, что может быть инфляция, сейчас у нас еще не было такого 2%, но уровень там 10% или там 12% в год у нас уже несколько лет. Показывает, что ничего там структурного нет. А в течение 4 лет, с 95 по 98 год, я выступал против валютного коридора. Говорит, что это механизм просто уничтожения российской промышленности. В течение 4 лет, хотя подавляющее большинство экономистов и там властей говорило, нет, это необходимо для подавления инфляции. Выяснилось, что и инфляцию он не подавляет, потому что у нас после августа 98 года, естественно, она сразу подскочила. Но и самое главное, оно просто нам обеспечило сокращение промышленного производства за эти годы на 40%. Вот. И просто продление экономического кризиса, который мог бы закончиться в 95 году. У нас, кстати говоря, с конца 94 года, с начала 95 года начался промышленный рост, который был уничтожен введением валютного коридора. Значит, сколько у нас было дебатов по поводу пирамиды ГКО. Здесь, слава богу, я был не один, очень много людей выступало против этого. Всем хорошо известно, значит, кто был прав и так далее.
Извините, пожалуйста, потому что ну, ГКО-то просто, если бы не было кризиса 98 года, то эта пирамида продолжала бы существовать?
Нет, ее просто не надо было создавать.
Но имеется в виду, что если бы не этот страшный удар, падение, который ударил по очень многим, хотя многие выиграли от этого, то это продолжалось бы, и ваш совет не был бы услышан?
Не, ну понятно, когда мы ударяемся всем телом о дно пропасти, то это сильно способствует отрезвлению организма и прояснению мозгов. Это правда. Я еще раз говорю, что значит, думаю, что есть и другие способы для того, чтобы это сделать. Вот, например, в 94 году, еще просто в качестве примера, в 94 году я предложил, просто сказать, публично это все, все эти письменные тексты существуют, опубликовал, о том, чтобы там, с 95 года перейти на бездефицитный бюджет. А тогда обсуждалось там иметь 10% ВВП дефицит бюджета или 8%. Был тогда первым вице-премьером правительства Анатолий Борисович Чубайс. Значит, вот. Он как раз тогда написал, просто как раз членом Совета директоров Института экономического анализа, в котором я тогда работал директором, письмо, но у меня хранится, такое замечательное, как говорится. А такое советовать может только фашист или коммунист. Нет, оно у меня хранится, такое как просто высокая оценка труда. Значит, это сейчас, вот последние там, 5 или 6 лет, о том, что у нас бездефицитный бюджет, о том, что профицит, в общем, это настолько всем очевидно и настолько жизнь с профицитным бюджетом не воспринимается как вообще ничто из ряда вон выходящее. Совершенно нормальная жизнь. А, значит, ну про девальвацию 98 года мы говорили. В последнее, значит, вот в 2000 году, по крайней мере, когда публично об этом стало говорить, про стабилизационный фонд, про опережающую оплату внешнего долга. Про это уже сказали, что это произошло. Про реформу даже электроэнергетики, про которую мы говорили. Вы знаете, там вот, не привлекая большого внимания, но РАО ЕС вносит потихонечку изменения в ту программу, которую они делали. Значит, вот, если вы помните, там одним из пунктов дебатов, таких острых дебатов по реформе электроэнергетики был вопрос о том, сохранять или не сохранять вертикально интегрированные компании. Вот. И позиция РАО ЕС заключалась в том, чтобы их уничтожить. Значит, моя позиция с коллегами заключалась в том, что значит, просто это уничтожить просто будущее. Не скажу, что они полностью встали на эту позицию, но если в 2000 году вертикально интегрированные компании не имели права на существование вообще, то вот последняя версия там, и документов, которые они сделали, в том числе изменения в законе и так далее, на Дальнем Востоке, в Сибири, не только допустимо, но и необходимо сохранение вертикально интегрированных компаний. С самого начала говорю, как вы будете обеспечить, кто-нибудь будет, как вообще можно, может быть обеспечено электроснабжение, если компания не является вертикально интегрированной. Значит, вот потом тихой САПы не привлекая, конечно, большого общественного внимания, зачем же. Вот, эти документы изменены, и вертикально интегрированные компании на востоке страны теперь разрешены. Понимаете, прошло некоторое время, и значит, до них дошло, что все-таки это надо сохранить. Ну, пройдет еще некоторое время, я надеюсь, они или кто-то другой признают, что вертикально интегрированные компании можно сохранить не только на востоке страны, но и на западе тоже. И, кстати говоря, вот то, что произошло в Москве и в Подмосковье в июне 2005 года, а регулярно происходит, кстати говоря, по всей стране, просто поскольку не в Москве об этом не так пишут, это еще одно подтверждение того же самого. Вот. Ну, много чего можно привести. Вот, например, вспомнил, в апреле этого года у нас вот были такие активные дебаты, дебаты давно идут уже, но вот у нас закон по муниципальным образованиям сейчас идет там 121 закон, вот, так сказать, по образованию муниципальных органов власти, о местном самоуправлении, совершенно верно. Значит, там один из ключевых вопросов был, это с первого, когда вводится этот закон? С 1 января, вот по закону он был, с 1 января 2006 года. По закону, значит, что там. Ну вот, мы там с коллегами, да, не с коллегами, поспорили. В апреле 2006 года публично произошло. Я сделал предложение, что надо перенести сроки внедрения этого закона на пару лет. Потому что далеко не все органы региональные, не все регионы готовы к этому. Вопрос сложный, вопрос тяжелый. И ошибкой было бы торопиться с внедрением этого закона. Значит, целый ряд коллег в органах власти, включая администрацию президента, выступили очень жестко против. Прошло полгода. Какой законопроект, какой закон приняла Государственная Дума недавно? О переносе окончательного срока введения этого закона с 1 января 2006 года на 1 января 2008 года. Мы не обращаем на это специального внимания.
Тем более, особенно это не рекламируется, не афишируется никогда.
Совершенно верно. И я не буду этого делать. Просто зачем? Сделано и сделано. Что об этом говорить? Обращается внимание, привлекается внимание к тому, что не сделано. Да. А к тому, что сделано, ну, это есть. Либо есть такие люди, кто об этом подписывает, нет, ну и нет, бог с ним. Но таких вещей на самом деле много. Ну, что об этом говорить? А вот то, что не сделано, да, на это надо привлекать внимание. Да, это нужно обсуждать. Потому что было сделано правильно. Как только сделано правильно, мы об этом уже не обсуждаем. Когда был сделан стабилизационный фонд, до стабилизационного фонда, очень много говорилось. Как только был сделан стабилизационный фонд, все, больше ни одного комментария у меня по стабилизационному фонду не было. До тех пор, пока не стали появляться голоса о том, чтобы надо его распилить. Как только появляются голоса, и когда эти голоса еще получают там различную поддержку, и когда такое намерение становится уже достаточно таким четко сформулированным, и там уже силы обнаружились, ну тогда, значит, надо опять участвовать в этом. А если там все идет нормально, и пока что нормально, конечно, мы об этом не участвуем.
Первый. что такие же вопросы есть в Канаде, например. В Канаде экономическая ситуация, 7 лет подряд бюджетный профицит. Сейчас профицит в каждом году больше, чем они придумали, сначала думали. И есть политический, конечно, аспект на этот вопрос, что вы говорите по поводу, что надо сначала платить внешний долг. Понятно, они занимаются там тоже, но они тоже понимают, что надо даст обратно, ну как третий они да, только что решили, эти деньги, которые больше, чем в бюджете, профицит. Mm-hmm. Когда есть такая ситуация с бедностью в России, и особенно это вопрос доходов в бюджете, нет сильнее, может быть, иногда политический аспект этого вопроса по поводу стабилизационного фонда, чем только чисто экономический. Второе, связанное с вопросами, только что спросили, нет, вам кажется, иногда опасность ну, ваше вступление здесь, но когда вы так постоянно говорите, мне интересно и не согласен, но все равно политика, действия правительства часто кажется совсем по-другому. Нет опасности, что кажется, что вы работаете, не знаю, как неграмматически и вежливо сказать, как потемкинским экономистом.
Потемкинским экономистом?
Why?
Why? What does it mean? It's a new term.
Потемкин village. Я только что придумал. Потемкинское село. Это как
особая потемкинская деревня.
Да, в ответ в образом, что хорошо на Западе и как
It's called, it would be called Potemkin economic discussion. So it's just a sort of the discussion is better than the reality.
Нет, в смысле, in the sense that for the Russian government, which is the economic advisor, is having what it's doing.
Window.
But unfortunately, yes,
window
I
didn't.
And I well, and that you play the role. Okay. Of, well, there's somebody there who knows, so it's not that bad.
Понятно, хорошо. Как вы хотите, по-русски, по-английски?
Как вы, если по-русски, мне, я не знаю, я просто спросил.
Вы понимаете?
Я понимаю, да. Окей,
что хорошо, я задал по-русски, чтобы...
Хорошо. Как, да.
Значит, первое. Значит,
простите, что я так говорю по-русски.
А, ничего нет, нормально. Хорошо говорите по-русски. Значит, по политическому вот, фактору использования стабилизационного фонда. Да? И одна из главных целей, в этом случае, использование этих дополнительных доходов для... Там, решение проблемы бедности. Mm-hmm. Да, вот, правильно я понял, да?
Да. Другой вопрос, по-моему, чем ну, как, вопрос имущества правительства, это больше социальный вопрос.
Нет, не, смысле, не важно. Да. Ну, говорит, вот есть проблема бедности. Есть она в России? Вне всякого сомнения. Есть. Да. Бедные люди есть? Есть. Много? Много. Больше, чем в Канаде.
Да-да.
Вот. И в абсолютном величине, в абсолютной численности, и как доля населения, больше. Важна проблема? Важна. Вопрос, как ее решить? Собственно говоря, есть два варианта, по большому счету. Первый вариант – взять и потратить средства, дополнительные, windfall profit.
Да.
Он может быть в стабилизационном фонде, он может быть не в стабилизационном фонде, а, скажем, дополнительные доходы, которые превышают те доходы, которые получает бюджет в рамках закона о бюджете, то что, и за пределами того, что идет стабилизационный фонд. Это то, что вот вы сказали, в России то же самое. Каждый год реальные доходы, фактические доходы государственного бюджета превышают то, что записано в законе о бюджете. И поэтому каждый год это создает такое особое настроение, а давайте как-нибудь мы поделим эти денежки. Ну там, по-разному, да.
Канадское правительство использует оплаты внешний долг. Но это большой политический вопрос там, потому что налогоплательщики злились.
Ну, это такое нормальное явление во всех таких странах, когда вот такое происходит. Значит, смотрите, что происходит. В том случае, если вот эти дополнительные доходы идут на решение, допустим, вопроса бедности. Вот тут главный вопрос заключается. Мы хотим проблему бедности решить только сегодня или навсегда? Или мы хотим, грубо говоря, мы хотим решить ее, якобы решить сегодня, а завтра она снова будет, и только хуже. Либо мы будем постепенно ее решать так, чтобы постепенно ее становится меньше и меньше, а потом вообще ее не стало. Вопрос только вот как бы так называется, как это называется, не только time horizon, но как бы так сказать, вот shape of curve. Mm-hmm. Значит, то есть вот условно говоря, вот у нас сегодня есть такая вот бедность, значит, мы берем ее, берем так вот, вот точнее вот так вот будет, если вот у нас будет вот так вот количество бедных, у нас, например, вот столько, так? Вот, допустим, столько там, я не знаю, там, допустим, 25% населения, как угодно называется. Мы хотим, чтобы вот ее в следующем году не было, а в следующем году их было бы 40%. Так? Либо же мы хотим, чтобы в этом году у нас раз 25, в следующем году будет 20, 15, 10, ну и так далее. Вот это две траектории разные. Значит, как эти две траектории, собственно говоря, какое они получают воплощение вот в конкретной экономической политике? Если дополнительные доходы, которые получает страна, скажем, от благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, например, цен на нефть, вылить внутри страны, неважно, там, на поддержку бедных, там, на инвестиционные проекты, там, на поддержку обрабатывающих отраслей, на структурную политику, ну, на там, специальные экономические зоны, все что угодно, IT, телеком, электронная Россия, ну, все, все. Что происходит дальше? Эти деньги вливаются в экономику. Естественно, там центральный банк покупает доллары, выпускает рубли. Темпы инфляции оказываются существенно более высокими. Реальный курс национальной валюты поднимается. Что такое реальный курс национальной валюты? Это издержки ведения бизнеса в стране, издержки ведения экономической деятельности. Они становятся настолько высокими, что продукция, производимая на отечественных предприятиях, перестает быть конкурентоспособной и внутри страны, и на мировом рынке. В результате предприятия сокращают объемы производства, сокращают занятость, уменьшают заработную плату, некоторые становятся банкротами и так далее. Результатом этого становится падение темпов экономического роста, увеличение безработицы, увеличение бедности и так далее и тому подобное. То есть, на первый взгляд, вот как благими намерениями дорога в ад вымощена, как говорит русская пословица. То есть, благими намерениями ликвидации бедности вымощена дорога в большую бедность. И, собственно говоря, то, что вот тут вот происходило, вот как вот это происходит, это же не только теоретическая модель, как бы тут нарисовано. Это реальная действительность, то, что, например, происходило и происходит в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия богатая страна по внешним показателям и по количеству добываемой нефти на душу населения больше, чем Россия. Но тем не менее, у них за последние 30 лет ВВП на душу населения постоянно падает. И наряду с очень богатой королевской семьей существуют просто миллионы людей, которые являются очень бедными. Причем беднее даже, чем в России. Та же самая история с Венесуэлой. То же самое, они тратили внутри страны, и в течение 50 лет у них ВВП на душу населения падает вниз. Значит, хотим ли мы такой судьбы для России? Вот я точно не хочу. Поэтому предложение заключается. Вот эти излишние доходы, которые получаются в результате благоприятной конъюнктуры, вот этот горб, мы ее аккуратненько срезаем, этот горб, и откладываем в стабилизационный фонд на оплату внешнего долга. В результате этого мы стараемся, у нас не всегда это получается, мы стараемся, чтобы реальный курс рубля не слишком сильно повышался, и, соответственно, сохранялась бы возможность для того, чтобы российская промышленность продолжала работать. Потому что лучший способ, так сказать, ограничения бедности, чтобы у людей была работа. Чтобы они могли работать на промышленных предприятиях, могли зарабатывать, не чтобы государство раздавало деньги.
Но так, Саша, сейчас курс рубля все равно, а это источник инфляции тоже.
Нет, как раз нет. Источник инфляции — это денежная эмиссия. Это monetary economics.
Да-да, я понимаю. Нет, но если они не хотят, чтобы увеличилось.
Нет, понимаете, но...
Просто рубль.
Нет, а...
Это... Может быть, я не понял.
Нет, вы знаете, вот, я не знаю, понимаете, вот реальный курс рубля, вот реальный курс рубля,
да,
real exchange rate,
да.
Просто база, это inflation divided yes. over nominal exchange rate.
Right.
Поэтому, если вы значит, вот, уменьшаете темпы инфляции, а мы не выпускаем, то, соответственно, мы уменьшаем рост реального валютного курса. Соответственно, национальная экономика становится более конкурентоспособной или, скажем, не становится менее конкурентоспособной. Вот и все. Если же мы вливаем сюда денежку, то тогда у нас инфляция подскакивает, подскакивает реальный валютный курс, общий уровень издержек поднимается, вот у нас там, как бы так сказать, есть набор отраслей или проектов. Значит, и есть у нас такой вот реальный валютный курс. Если он поднимается, то количество проектов, которые являются рентабельными, уменьшается. И, соответственно, вместо там 100 тысяч компаний, только 80 тысяч компаний могут вести бизнес. Если он продолжает повышаться, 40 тысяч компаний имеют вести бизнес. Дальше у нас остается компания, которая занята только в нефти и газе. И больше никто не может произвести конкурентоспособную продукцию. И все эти компании надо закрывать, все эти отрасли надо закрывать, всех людей увольнять. И мы получаем то самое, против чего якобы мы боремся. Мы говорим, мы боремся против того, чтобы Россия стала там, сырьевым придатком там, мировой экономики. И в результате повышения реального курса рубля у нас остается только сырье, больше ничего не остается. И вот эти все предприятия закрылись, обанкротились, теперь надо решать социальные проблемы, нужно решать безработицу, люди без работы это совсем другое этическое поведение и так далее и тому подобное. Поэтому задача заключается в том, чтобы не государство кормило пособиями, стипендиями и так далее, а чтобы люди сами могли производить то, что они считают нужным, зарабатывать и с помощью этого кормить самих себя и своих детей, там, близких и так далее. Вот, поэтому ваше канадское правительство продолжает ту политику, которую он уже делает 10 лет, собственно говоря, они там сдержанные. Да. А вот. И, кстати говоря, Канада, кроме России, является
не
самой...
Не совсем.
Ну, нет, она не в таком смысле, но на фоне, здорово, скажем, других...
И так и есть еще,
да, там, но на фоне других стран G7,
да.
Канада проводит, это, кстати говоря, такой замечательный результат, потому что Канада, единственная из стран семерки, сокращает, во-первых, она не тратит эти деньги, не все деньги тратит, во-вторых, снижает уровень государственных расходов ВВП. Вот то, что, значит, у нас в нашей российской дискуссии, как вы уже знаете, называется там ультралиберальной, там радикально-либеральной экономической политикой, которую, значит, вот надо там куда-то только в сумасшедший дом посадить. А ваши премьеры, как, впрочем, Кретен, так и сейчас Пол Мартин, собственно, эту политику тихо, спокойно...
Все равно при Кретене это была идея Мартина.
Ну, это его идея, да, но он как бы осуществлял, поскольку он был премьером и осуществлял политическое прикрытие.
Да.
Вот. И Пол Мартин очень глупый человек, кстати говоря, собственно, автор такого маленького канадского экономического чуда. Вот в течение 10 лет госрасходы к ВВП в Канаде сократились на 10% пунктов ВВП. По любым параметрам это очень существенное достижение. Результат. Среди стран семерки Канада имеет самый высокий темп экономического роста. Ну, сейчас там вот в восьмерку там мы потихонечку входим. Вот. А им у нас немножко более высокий темп роста в последние годы. Но если взять 10 лет с 1994 по 2004 год, самый высокий темп роста в Канаде. В том числе и благодаря тому, что вот эта политика последовательно, постоянно осуществляется. Может быть, без большого шума, но делается.
Нормально.
Вот. И это то же самое. То есть нормальные люди, экономисты, грамотные, делают то, что надо.
Второй вопрос по поводу вашего...
Wind for the West?
Нет.
Вы знаете, что я вам скажу? Значит, во-первых, если бы я только выступал на Западе, а не выступал в России, это было бы точно, да? Но вот коллеги вам подскажут.
Даже в России, чтобы люди думали, что хорошо, в Кремле есть такой человек, слава Богу, хорошо, и есть шанс, что я хочу там, я либерал в России. Это может быть, потому что Андрей Николаевич работал в Кремле.
Ну, знаете, ну, во-первых, это право каждого человека думать, что...
Да-да-да,
я просто... Им приходится, да? А, значит, если они так хотят думать, да, а другие думают по-другому, наоборот. Вот другие скажут, вот как вот там коллега транслировал позицию других, он подрывает репутацию властей. Наоборот, это не Wind of the West, а наоборот, он говорит, он наносит ущерб Российской Федерации, он наносит ущерб репутации России. Он говорит такие гадости, которые вообще никто не говорит. Прямо противоположная позиция. И кого мне слушать? Того, что я Wind of the West, или наоборот, то, что я подрываю страну. А я не делаю ни того, ни другого. Я говорю то, что вот я сказал, что я считаю важным, что в стране шла дискуссия. Если эта дискуссия будет идти без меня, слава богу, мне не надо это делать. Тогда зачем? Никто меня обвинять не будет ни в одном, ни в другом. Потому что обвиняете с одной стороны, обвиняете с другой стороны. Меня никто обвинять не будет. Я буду спокойно заниматься преподавательской деятельностью. И все, и жизнь будет хорошей.
Олег Иванович, вот мы находимся в Бостоне, и этот форум когда-то начинался по инициативе Гарвардского университета. И существовал русский проект Гарвардского университета. Этим летом, значит, судебный процесс по иску правительства США к Гарварду закончился полюбовно. Но в исковом заявлении правительства Соединенных Штатов, Гарвардскому университету Шлейфера и Хейла, содержатся очень жесткие оценки того, что они сделали в России. Вот как вы считаете, этот русский проект для России был благо или беда?
Не, во-первых, я не знаю, какое там определение вынес суд, и какой там полюбовный соглашение, честно говоря, не видел там, не следил за этим. Вот.
То есть главная претензия была такая, что вместо институтов советники Гарварда, занявшись недобросовестной, так сказать, бизнес-деятельностью, одновременно советуя, как инсайдеры принимали, так сказать, решения, они создали основу для коррупционной модели российского капитализма.
Значит, я вот скажу то, что я бы считаю, есть вещи, которые просто несовместимы. А неважно, это соответствует законодательству Соединенных Штатов Америки, Канады, России или не соответствует. Это, в общем, главным образом не соответствует там человеческой морали, по крайней мере, как я понимаю. И тот, кто нарушает этот принцип, на самом деле, рано или поздно оказывается в очень неприятной ситуации. Это смешение двух разных видов деятельности. Видов деятельности по адвайзингу, по консультированию, по советам, и деятельность по инвестициям. Это две разные деятельности. И человек, который занимается адвайзингом, в том числе и консультированием по отношению к органам власти, просто по определению, что он этим занимается, становится как бы допущен к той информации, которую другие на рынке не допущены. Это, собственно, пример того, что экономическая наука называет асимметрией информации. Или в некоторых случаях называется там как бы инсайдинг. Вот. Люди получают доступ к информации, которую другие не имеют. А информация, как известно, деньги, это еще Бекон сказал, знание – сила, вот, а нас бы сказали, знание – это деньги, вот, то, соответственно, эти знания потом обращают в деньги. Это, этически некорректно, вот, ну и потом, значит, вот, признается законодательством целого ряда стран как неприемлемое. И многие люди, кто таким образом занимается, в общем, потом заканчивают так, не самым лучшим образом. Ну, слава богу, там в Бостоне, в Гарварде, там, если не заключили мирное соглашение для этих людей, там все это произошло нормально. Но вот другой пример, как бы из похожей области, всем хорошо известный Джордж Сорос, который являлся и является одним там, из крупнейших и наиболее удачливых финансистов, в течение долгого времени зарабатывал и много чего заработал. Вот потом в какой-то этап, на каком-то этапе стал филантропом, стал заниматься филантропией, и стал давать деньги, гранты, в том числе и нам давал. И дал в России, собственно говоря, осуществил просто невероятные вещи, потому что его совокупный объем благотворительности в России превышает полмиллиарда долларов. Значит, он просто в отдельные годы средства, которые он давал там, на развитие здравоохранения и образования, были сопоставимы с государственным бюджетом на эти цели. То есть сыграл, с моей точки зрения, очень положительную роль. Но в какой-то момент вот, душа инвестора вот, в нем проснулась в России. Он, кстати говоря, долгое время не осуществлял инвестиций в России и как бы считал важным. Значит, вот я тут зарабатываю деньги в этих странах, а в этих я осуществляю благотворительность. И в какой-то момент вот он как бы не удержался и осуществил инвестицию. Он купил связь инвест. Вот. Ну а потом все, что произошло, ясно, это было крупнейшим его, чуть ли не единственным, но крупнейшим его поражением, крупнейшей потерей, там 2 миллиарда долларов или сколько-то, вот на этом деле. Ну, в этом есть какая-то, значит, вот такая закономерность. Просто нужно четко распределять, где ты чем занимаешься, и четко разделять эти функции. Если это консультация, хорошо. Но это значит, это один вид бизнеса. Если ты занимаешься инвестированием здесь, то тогда твои консультации, твои советы неизбежно становятся заложниками твоих инвестиционных интересов. И тогда твои публичные, в том числе и непубличные, особенно и публичные заявления становятся заложниками твоих интересов. Тогда начинаются заявления, которые в том числе мы слышали от Джорджа, когда он начинает говорить, там, МВФ должно дать столько денег, потому что нужно удержать курс, потому что тогда мои инвестиции обесценятся, там нужно сделать это. Это уже все, это уже, знаете, это относится к другим деятельности. Это не имеет отношения к советам и консультированию.
Александр Николаевич, по вашему мнению, значит, время больших проектов, такой во многом социальной направленности, типа проектов курсы Рузвельта, послекризисного, прошло, для России это не актуально совершенно.
Нет, а что вы имеете в виду под курсом Рузвельта и социальным проектом?
Когда большие массы людей задействуются на строительстве инфраструктуры, типа дорог, шоссе, там, я не знаю, каких-то мостов, там у нас тоже да, плохо с этим делом, не очень хорошо. И как бы есть.
У нас с этим было, если так можно выразиться словами, хорошо вообще в 30-е, 50-е годы. И как это, и что помогли, как это Андрей, тебе твои ляхи.
Ну, американцы вроде бы как это считается успехом.
Нет, понимаете, вот по поводу Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки и по поводу так называемого нового курса Рузвельта существует самый большой миф экономической науки. Или того, что преподается в качестве экономической науки в американских и подавляющем большинстве западных университетов. Вот, ну ладно, мы там в рыночную экономику пришли недавно, 14 лет тому назад. Ну, у нас как бы свои тут мифы, у нас свое там наследство, ну, бог с ним. Но вот это самый большой обман, вот я бы сказал, это great lie about American economic history. Значит, по поводу Великой депрессии, как, откуда она возникла и как ее вылечили. Великая ложь заключается в том, что Великая депрессия возникла в результате там частного капитализма свободного, который, значит, привел к величайшему кризису всех времен и народов. А мудрая политика мудрого президента Рузвельта привела к спасению. Все строго наоборот. Великая депрессия была организована, не случилось, а организовано правительством Гувера, президента Соединенных Штатов, большого любителя интервенционизма, просто который, будучи избранным в 28-м году президентом Соединенных Штатов, с 29-го года, когда вот он получил инаугурацию, стал активно внедрять всякие, так сказать, государственные регулирования в американскую экономику. И поэтому, когда случился маленькая просто коррекция фондового рынка в октябре 29-го года, которых было там тысячи до этого, не тут же рекуперировалось и как бы восстановилось, как происходило во все предшествующие условия. Но поскольку экономика была уже сильно повязана всякими веревочками, то это превратилось стало усиливаться, и гуверовское правительство не только не снимало вот этих самых ограничений, а добавляло все новые и новые. В результате чего совсем незначительный спад на фондовом рынке был превращен в величайшую депрессию, в катастрофическое падение производства, в миллионы безработных, ну и со всеми последствиями экономическими, социальными, всем хорошо известным по образцам классической литературы американской. Рузвельт пришел с лозунгами «больше государства». А по жизни, если посмотреть, вот, значит, очень сильно это популяризировалось, это во все учебники вошло. Значит, там это долина реки Теннесси, там, значит, эти самые массовые работы, банковские каникулы и так далее. А меньше, а точнее ничего не рассказано про то, что на самом деле делало правительство Рузвельта. Они снизили налоги, снизили государственные расходы. И постепенно стали демонтировать, постепенно, надо прямо сказать, не очень быстро, но постепенно стали демонтировать вот это регулятивное государство, или, как говорят наши коллеги англоязычные, red tape, в Соединенных Штатах Америки. Но поскольку они делали это очень непоследовательно, вот, то выход американской экономики из депрессии был медленным, ну, все-таки он был. И вот в результате просто вот совсем другой. То есть у нас постоянно нужно обращать внимание на то, что говорится, и то, что делается. Это касается Америки, это касается нас. Значит, Гувер, там, и гуверовская ситуация, там, сказать, это дикий капитализм, а на самом деле был социализм, внедрялся. Рузвельт говорил про социализм, а делал ну, такой очень мягкий, очень аккуратный, там, не очень последовательный, но добавление рыночных сил. То же самое мы слышим у нас в России. У нас там последние 14 лет, или там, говорили, там, радикальные либеральные рыночные реформы 90-х годов. Инфляция 2600%. Это где же такой либерализм про 2600%? Либерализм когда 2% в год. Значит, у нас в Советском Союзе ЦК КПСС, Политбюро, государственные расходы составляли 50% ВВП. В 92-м году с величайшим либералом всех времен и народов Егором Тимуровичем Гайдаром у нас государственные расходы составляли 72% ВВП. Скачок на 20% ВВП за один год. Такого ни Брежнев, ни Сталин, ни помыслить себе такого не могли. Это какой либерализм? Какое отношение это имеет к либерализму? Мы вот говорим про бюджетный дефицит. Значит, в советское время, в том числе в 80-е годы, значит, бюджетный дефицит там, вначале его там был небольшой, был 2%, потом достиг 8%. Вот, так сказать, в 91-м году там до 10% ВВП. В 92-м году он составил 28% ВВП. Таких стран в мировой экономической истории в мирное время нет больше, чтобы дефицит бюджета был 28% ВВП. Это либерализм? У нас, я извиняюсь, значит, у нас вот этот самый валютный коридор 98-го года. Это какой же это либерализм, валютный коридор? Сам что ни на есть интервенционизм самой чистой воды. А потом в августе 98-го года конфискация 40 миллиардов долларов инвестиций. Конфискация частной собственности на 40 миллиардов долларов называется либеральная политика. Вот это как раз сочетание, просто вот надо как бы обращать внимание. То, что говорится, и то, что делается. А потом пришел товарищ Примаков, Евгений Максимович, который как бы всем был воспринят и воспринимался как там розовый коммунист и так далее. И много еще говорил в таком, надо регулировать, надо делать и так далее. А что на самом деле сделал? Размеры государственных расходов относительно ВВП сократились, ни одного нового налога не ввел, никакой новой денежной миссии не осуществлено. А Алексей Валентинович Улюкаев, вот, выступая в сентябре 98 года, говорит, у нас теперь инфляция будет 400% до конца года. Сколько она была? 80% за весь год. Что Егор Тимурович прогнозировал на декабрь, говорит, у нас теперь курс, я даже не уверен, говорит, удержим мы теперь курс на уровне 50 рублей за доллар до конца года, 98-го. Какой у нас 30 максимум было, а сейчас 28. А тогда был 22. И все почему? Да потому что, как бы, уважаемые коллеги, свои собственные представления об экономике стали приписывать Примакову. А Примаков, как оказалось, много чего говорил по поводу регулирования и интервенционизма, а проводил, в общем, достаточно такой разумный, ну, не либеральный, прямо скажем, но такой разумный, ответственный курс. Вот поэтому очень важно, как бы, разделять то, что вот говорится, и то, что делается. Вот это очень важная вещь. И, кстати говоря, если мы возвращаемся опять к тому, в чем я вижу там свою там задачу, в том числе и обращать внимание на то, что надо смотреть за тем, что делается, а не то, что говорится. Не только за тем, что говорится. А вот у нас молодой человек еще.
Да, Дмитрий, я слушал вас выступление в Кембридже, в Дэвис Сентри, пару месяцев назад, или даже прошлой осенью. Сегодня вопрос по вашему сравнению с Казахстаном, где, я так понял, более либеральная политика проводится. Как это вот сочетать, вот если вы рекомендуете весь смысл вашей презентации, что вот нам не хватает вот более либерального компонента экономической политики, как это сочетать вот с социальной повесткой, с социальными задачами, которые ставит президент?
Какой президент?
Бедность повальная в стране, необходимость в...
Значит, по поводу повальной бедности, очень рекомендую проехать по Подмосковью. Вот там есть просто вот там знаки бедности повальные, вот они просто повальные, там Рублевское шоссе, Новорижское шоссе, Дмитровское шоссе, Киевское шоссе.
Хорошего кирпича.
Вот просто сказать, повальное, надо просто сказать. Можно на самолете подняться, подлетая к Шереметьево посмотреть, с Домодедово можно подъехать. Ну, подъехать можно в другие, вокруг Питера, вокруг многих других городов, вот просто знаки повальной бедности просто везде.
Нет, насчет депрессивных регионов, тогда бюджетников.
Да. Нет, подожди, давайте последовательно. Депрессивные регионы. Значит, я, честно говоря, не знаю, что такое депрессивные, но если под ними понимаются те, где там нет большой экономической активности, ну и что теперь нам с этим делать? Если у нас были угольные шахты, они выработаны. И что, мы теперь должны шахтеров там держать? У нас такая политика была, между прочим, говорит. Вот. Случилось несчастье для людей, вот они оказались там в районе выработанных шахт. Так нет, значит, нас теперь с помощью Всемирного банка нужно финансировать, чтобы они там и остались. Зачем? Зачем? Человечество со времен своего вообще как бы возникновения, как бы следует вполне очень короткому, ясному, так называемому, паттерн, такому, значит, вот, образу поведения. Значит, если у нас здесь плодородные земли, пашем, распахиваем до тех пор, пока земля не истощается. Если истощилась, мы мигрируем в другое место. Это как бы на начальных стадиях. Если мы достигли такого уровня развития, что можем туда удобрения вкладывать и новую агрикультуру заводить, так что теперь и на этом месте.
хорошо, можно этим делом заниматься. Но если у нас есть какое-то там месторождение, его оно полностью вычерпано, и больше ничего там нету, как там, не знаю, в Норильске или там в Магадане, и что, нам надо держать всех людей там? У нас в течение этих советского времени у нас миллионы людей засланы на север. Где ни один вообще, как бы, если посмотреть, ни в Канаде, вот, кстати, соседние там, ни в, на Аляске, люди там не живут. У нас такое искажение просто географического распределения людей и экономических ресурсов, которое нигде в мире не существует. У нас миллионы людей живут там, где никто вообще не живет. У нас город Санкт-Петербург, 5 миллионов человек. Нет ни одного города в мире, находящегося на 60-й параллели. Такой город, как Норильск, 300 тысяч человек. Там, где он находится, нету таких мест. Просто нету. И после этого он говорит, нет, нам надо оставить их там. Господи, зачем? Зачем такое несчастье этим людям? Они и так уже страдали так много. Наоборот, их надо дать им возможность уехать оттуда, где им условия совершенно неблагоприятные. Делать там нечего. Ресурсы просто растрачиваются. А мы еще должны добавленную стоимость, которая создается в других отраслях, в других регионах, переправлять туда, чтобы люди страдали там.
Это рынку решать,
наверное. О, правильно, это к рынку. Так значит, рынок и принял решение. Значит, население Магаданской области сократилось на 40%. Нет, конечно, у нас сейчас есть, конечно, горячий голод, говорит, вот у нас катастрофа в Магаданской области. С моей точки зрения, не катастрофа. С моей точки зрения, это свидетельство того, что люди в подавляющем большинстве являются разумными. И те, кого туда заслали государственный орган, искусственно стимулировали туда заездом туда, когда рынок все расставил по своим местам и стал расставлять, они, естественно, уехали туда, где соотношение между доходами, которые они получают, и условиями существования, в том числе климатическими и прочими, являются наилучшими, оптимальными. И они уехали туда. Ну, нигде не живет столько людей в таких северных районах. У нас, вот если посмотреть, есть такой показатель средней температуры на душу населения. Ну, такой есть показатель такой. Нет, это вот как раз там, что я там по средней температуре по больнице, на самом деле это не так смешно, на самом деле это очень серьезная вещь. Вот средняя температура есть средняя температура территории. Uh-huh. Вот. А Россия по этому показателю является третьей страной по холоду. Значит, у нас минус 5 градусов по территории, а на втором месте Монголия. И на третьем месте не страна, а территория, Гренландия. Ну, там у них просто есть. Вот Гренландия и Монголия холоднее нас, все остальное теплее. Причем, вот, например, некоторые страны, например, как вот Великобритания, тоже вроде как бы это не Франция, это не Италия, а в Великобритании средняя температура плюс 10 градусов годовая. А средняя температура плюс 10 градусов на территории Российской Федерации наблюдается вот только в двух местах. Краснодарский край и Дагестан. Все. Все остальное холоднее. Ну, просто для сопоставления. То есть там вся Британия, большая, небольшая, но вся страна. А у нас только два региона. Все остальные находятся в более холодном климате. Но это как бы для всей территории. Но важно не только на всей территории, а как бы где народ живет. Потому что вот в Канаде большая часть, там 90% населения живет вдоль границы со Штатами. Там. У нас там основная часть европейской части тоже там на юге. Но вот если рассчитать среднюю температуру, то мы являемся самой холодной страной мира. Мы даже не третье место, а первое место занимаем. Самой холодной страной мира. Значит, и самое ужасное заключается даже не только в том, что мы самая холодная страна мира, ну так получилось. Вот, но и заключается какой тренд. Во всем мире средняя температура на душу населения повышается. Ну просто народ мигрирует в теплые районы. Это касается даже более теплых стран. Есть только одна страна мира, в которой в течение 20 века средняя температура на душу населения понижалась. Это Советский Союз. Точнее, Российская Федерация вот, в рамках советской плановой системы. Потому что, исходя из политических, вот там у нас был вопрос такой, политические соображения. Значит, из политических соображений решили, значит, двигать народ кого-то волею, кого-то неволею на восток и на север. И в результате за 70 лет у нас там температура понизилась на душу населения на 1.5 градуса. Это огромная величина за столетие, за неполное столетие. А поскольку там холоднее, то, собственно, просто все вопросы. Отопление – дополнительные расходы. Транспорт – дополнительные расходы. Одежды – дополнительные расходы. Производительность труда, естественно, ниже и так далее. Вот есть целый ряд работ, которые в последнее время тут стали просто известными, популярными. Они показывают, что в результате вот этого искусственного движение на север и на восток, которое просто являлось политикой властей Советского Союза, Россия теряла ежегодно примерно 1% ВВП, то есть дополнительного процента прироста ВВП. То есть, если бы этого не было, у нас был бы вот за 70 лет дополнительный процент ВВП означал бы просто удвоение национального продукта за это время. То есть, строго говоря, наш там уровень жизни или уровень доходов был бы сегодня примерно вдвое более высоким, если бы не было той политики, которая проводилась в течение 70 лет. Осваивали. Так вот, осваивали. Что это означает? Идет сравнение того, что они осваивали из этого края, то, что они получили. В Канаде что, не осваивают? Осваивают. Там есть городок Чочил. Находится на берегу соответствующего
Чочил.
Да. Значит, сколько там живет? 30 тысяч человек, по-моему.
Да, ну вот как это вопрос транспорта, потому что.
Да, но это там транспорт, да, но это вот одно местечко, которое находится, кстати, широта там даже не 60 градусов. Там 60 градусов северной широты, это широта Питера. У них на ширине Питера находится город с населением 30 человек. У нас на ширине Питера находится Питер с населением 5 миллионов человек.
Есть список. Я оттуда через месяц возвращаюсь.
Вот.
Я очень хочу домой.
Замечательно, замечательно. Привет. Вы где? В Черчилле или из
Санкт-Петербурга?
Так а я тоже из Санкт-Петербурга. Там очень хорошо заметно. Понимаете, в чем дело? Так, может быть и комфортно и так далее. Но есть экономическое поведение. Понимаете? Вот если вы живете, не знаю, если у вас там нормальная, есть нормальная работа, если у вас есть доходы, если у вас там все есть, все нормально, замечательно. Но вопрос не только индивидуального поведения, вашего отдельно. Может быть, вам и в городе Тикси или Диксон на берегу Северного Ледовитого океана будет комфортно. Есть такие люди, которым там комфортно, и туда стремятся, это нормально. Это будет индивидуальное поведение. Экономика имеет дело с массовым поведением. Вот массовое поведение отражается, обращаю внимание, миграционными. Значит, у нас каждый год, да, вот, знаете, там вот осенью, если вы выходите на улицу, смотрите, там журавли летят в одну сторону, на юг, а весной летят на север. Есть миграционные потоки птиц, а есть миграционные потоки людей. Основной миграционный поток людей осуществляется во время отпусков. То есть просто когда вы на работе, в том числе даже когда вы едете там в Бостон на симпозиум, это все-таки не совсем отдых, не для всех отдых, там, для некоторых работа. А вот когда у вас есть свои каникулы или там каникулы или отпуска, это то, чем вы распоряжаетесь свободно. Дальше берете статистику по странам мира, по миллионам людей. И смотрите, куда едут люди.
Турция, Болгария.
Где теплее.
Вот. И вот и это вы получаете ответ на вопрос о том, где кому комфортнее. И вы сравниваете поток, который идет из городов Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Великобритании, Швеции, Дании. Куда они едут? То есть вот едут они на Кот-д'Азур, Средиземноморье, Алжир, Тунис, там Палестина, я не знаю, Израиль, там что угодно, так сказать, Дубай, или они едут на мыс Нордкап, Гренландия, Исландия, город Порт Тикси или город Порт Чёрчилл. И когда вы сравните эти два потока, у вас будет самый лучший результат для вашего социологического опроса, вашей курсовой работы или дипломной работы по поводу массовых предпочтений миллионов людей. Какой климат является для них более предпочтительным? Все?
Есть список 10 самых холодных городов в мире с населением выше миллиона. 9 из них русских.
Абсолютно верно.
9 место это Оттава.
Кто?
Оттава.
Оттава, да.
И Москва, и Петербург не включены в списке. И мы просто считаем, что это так он в Оттаве зависит от политики.
Вопрос немножко в другую сферу. Что вы ожидаете вот от следующего года, что председательство ЕС в России? Что-нибудь удастся добиться или
как? Много шума.
Ваша
оценка. Будет такое сопровождение.
Музыкальное.
Разное.
А если народ не хочет жить на Дальнем Востоке и в Сибири, встает вопрос, насколько прочно они. А китайцы готовы там жить?
Он сказал, что китайцы там готовы жить.
Политики
говорят. Значит, как учил профессор Преображенский, не читайте советские газеты. Значит, смотрите, вопрос того, кто где хочет жить,
на самом деле, это еще в феодальную эпоху, феодальную, там, значит, смотрели земли, там, на земли, туда стремиться и так далее. В эпоху индустриальную, особенно постиндустриальную, народ живет не там, где земля есть, а там, где им обеспечится максимальный доход. Собственно говоря, и тогда тоже на максимальный доход, но тогда основной доход давала земля. Сейчас основной доход дают индустриальные виды занятий и постиндустриальные виды занятий. Поэтому все миграционные потоки, вот не на отпуска и на каникулы, а на постоянное место жительства, просто предопределяются просто формулой. Там, значит, вот как бы направление потока миграции определяется уровнем дохода в двух странах. Вот там инком в одной стране, на инком в другой стране. Если инком в одной стране ниже, а в другой выше, то в принципе